è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Микрофоном Владислав Горин. Это эпизод от 8 сентября 2025 года. Читатели нашего издания в эти дни, включая сегодняшний, и в приложении, и на сайте издания, видят что-то странное. Многие материалы закрыты заглушками, черными прямоугольниками, как в оцензурированных документах бывает. Так «Медуза» выглядела бы, если бы следовала цензурным нормам, даже не практикам, только писанным нормам, установленным сейчас в России. Что касается этого подкаста, практически ни один эпизод «Что случилось?» в этом году не вышел бы, и этот в том числе, если бы мы подчинялись российской цензуре. Темы, информация, отдельные формулировки, гости, наделенные дискриминационными статусами. Но вы имеете, безусловно, имеете право получать о происходящем в мире и в России независимую информацию и ее честную оценку. Мы работаем именно для этого, хотя сейчас без вашего финансового участия мы больше не можем продолжать наш труд. Нам очень нужна ваша поддержка. Если вы не в России, зайдите на страницу support.meduza.io и оформите пожертвование. Эти деньги пойдут на работу редакции. Сумма может быть небольшой, но важно, чтобы платеж был регулярным, ежемесячным. Если вам необходим ориентир, сколько мы сами хотели бы, чтобы каждый из жертвователей нам перечислял, пусть будет 15 евро или долларов, выше хорошо, можете меньше, мы благодарны будем за любую сумму. Спасибо, это было важно, а теперь к теме. Здесь Маргарита Завадская, старший научный сотрудник, сотрудница Финского института международных отношений. Привет.
Привет, всем здравствуйте.
Мы на «ты» — это такая пермская вежливость. На «ты», но с внутренним уважением, в отличие от той стороны хребта, азиатской, екатеринбургской, где хоть на «ты», хоть на «вы» никакого уважения ни у кого, никому. Привыкли одни только машины там уважать, железнодело. На «Медузе» и в издании «Риддл» можно прочесть твой текст, который называется так: «Белое пальто и гражданская смерть, как уехавших и оставшихся сталкивает лбами Маргарита Завадская о стигматизации новых иммигрантов». Это про отношения уехавших и оставшихся. Очень хочется с тобой поговорить, но мне кажется, что это должна быть одной из двух тем разговора. Вторая, давно хотели поговорить, и, к счастью, вот у тебя нашлось время встретиться. Я предлагаю обсудить следующее. По итогам сентябрьских репрессивных норм, которые в России появились, новой волны ужесточений, задаться вопросом, может ли вообще в путинской России, вот в этой политической системе, наступить оттепель, может ли она себе такое позволить. Сперва уехавшие и оставшиеся, как, кого, когда, каким составом вы исследовали?
Да, большое спасибо. Во-первых, я рада, что этот текст заинтересовал. И этот текст, он скорее еще и моя личная персональная боль, поскольку я тоже один из понауехавших людей, но я уехала раньше. И я уехала не сразу же, хлопнув дверью, а еще с надеждой, что как бы можно ногу в дверной проем поставить. Но возможностей таких не осталось. Поэтому, мне кажется, как лично для меня, как просто гражданина, да, гражданки Российской Федерации, так и для исследовательницы, в общем, важно понимать, как можно поддерживать общность представления о мире для тех, кто оказался по одну сторону и по другую сторону. Понятно, что речь не идет о железном занавесе в классическом смысле, но, тем не менее, мы понимаем, что путешествия, перемещения физические, теперь еще и онлайн после запретительных мер, которые были, и постепенно принимаются, их будет больше, никто здесь из нас не оптимист, эта ситуация будет усложняться. То есть это не будет железный занавес, но это будет постепенно приближаться к условиям, которые напоминают псевдо-железный занавес, учитывая уровень технологического развития сегодня. Какими данными мы руководствовались? Я говорю «мы», потому что это не только я, это исследовательская группа университета Хельсинки, Алексей Гилев, который также бывает иногда гостем и делится своими инсайтами, представлениями о российской региональной политике, и еще ряд других людей, которые занимаются опросами, опросной индустрией в России, что происходит с общественным мнением. Мы опираемся на данные онлайн-панельного опроса. Это отличный от обычных традиционных опросов инструмент. Слово «онлайн» наверняка насторожит кого-то из наших слушателей, потому что как же репрезентативные опросы? Все начнут сейчас говорить о том, что опросам верить нельзя, или если даже можно, то онлайн — это совсем не репрезентативно. Я хочу сразу ответить, что речь идет не о репрезентативности, речь идет о том, что ключевое слово «панель». Панель означает, что мы отслеживаем одних и тех же респондентов в течение времени какого-то. То есть мы можем отследить, как и что, и почему меняется в зависимости от каких-то превходящих событий. Не знаю, если у человека кто-то ушел, допустим, на войну или ушел на СВО, да, как в России называют, то повлияло ли как-то это на представление о других вещах, об экономике или о социальном доверии вот этого человека, или никак не повлияло. Если никак не повлияло, в принципе, тоже довольно интересно. То есть от чего зависит эластичность реакции. И одной из подтем, которую мы регулярно отслеживаем, это отношение россиян к уехавшим. Именно к тем самым уехавшим, которые уехали после февраля 2022 года. И я позволю себе предположить, что на самом-то деле разрыв происходит не по линии уехавших, которые уехали и теперь плюются ядом в сторону тех, кто остался. Хотя, безусловно, есть очень яркие фигуры в соцсетях. Я не хочу называть никого по именам. Я думаю, сейчас каждый сам представил своего героя или героиню, или героев, в зависимости от вашего информационного бабла. Но хочется сказать, что большинство из этих людей все-таки это не те, кто уехали после февраля 22-го, либо уехали раньше, либо, в принципе, к России имели весьма опосредованные отношения и всегда жили на 2-3 или там несколько стран. И, в общем-то, это самое белое пальто не имеет к уехавшим никакого отношения. А исследование команды «Outrush» прекрасно и последовательно, регулярно, но очень хороших тоже фундированных данных показывают, что вообще-то россияне уехавшие, россиян оставшихся любят, доверяют, хорошо к ним относятся. Понятно, что там тоже онлайн-панели, там тоже есть ряд технических проблем, но, тем не менее, задача этого проекта не охватить всех уехавших, а именно отследить, что происходит с человеческими представлениями спустя годы миграции. То есть они адаптируются, они возвращаются обратно, либо они, ну вот, прощай, не мытая Россия или мытая, но, к сожалению, уже как бы не та Россия, в которую эти люди могут вернуться. А возвращаясь к нашему фрагменту исследования, могу сказать, что, судя по всему, вот этот гэп между уехавшими и оставшимися, на самом деле его драйвером является не уехавший. Его драйвером является в первую очередь российское государство. И даже не те россияне, которые остались, они тоже испытывают определенные обиды. Их бросили, они испытывают вполне оправданные обиды на условный Запад, потому что они оказались под саркофагом, и, в общем, никто помощи не протянул. А эта помощь, если была, была пунктирная, непоследовательная. И после прихода трамповской администрации все НКО, медиа и все, кто оказался в изгнании, мы прекрасно поняли, насколько мы важны этому миру и западной демократии. Разумеется, эти все чувства, я не побоюсь слова ресентимента, они свойственны не только путинской России, но, честно говоря, либерально настроенным гражданам, которые оказались вот в этой ситуации, которую они не выбирали, и которую, как мне кажется, многие из них справедливо считают, что и не заслужили. Вот, и российская пропаганда прекрасно вклинивается во все вот эти вот негативные эмоции и более-менее успешно их мобилизует. Собственно, текст Богомолова, на которого я ссылаюсь, ну, как раз, мне кажется, такая квинтэссенция вот этой либеральной системной ненависти к уехавшим, облеченной в такую вот псевдоинтеллектуальную риторику.
Имеется в виду театральный режиссер Константин Богомолов. А что это за риторика? Что власть и близкие ей люди предлагают? Какой взгляд на отъезд и на уехавших?
В целом текст Богомолова, мне кажется, примечателен не самой фигурой Богомолова, а тем, что как бы, какую риторику он мобилизует. Во-первых, он написан очень интеллектуальным языком. Это не, ну, относительно неплохой язык. На любителям, и каждый может в миру своих представлений об эстетике к этому относиться. Но в любом случае это по-английски highbrow. Это то, что нацелено на достаточно искушенного потребителя. Это не дешевая пропаганда. Там есть шоу про ДНК, да, где чей ребенок от какого там бойца СВО. То есть это не на эту аудиторию нацеленное. Месседж, но этот месседж явно до кого-то долетает. И он долетает до вполне себе интеллектуальных кругов в Москве, Санкт-Петербурге, вполне себе университетских богемных представителей. И он получает вполне себе искренний отклик среди людей, которые, это вот такие собянинские либералы, любители урбанизма, да, вот этого комфортной столичной жизни. И подлость этого текста в том, что он совершенно глубоко пропагандистский. Да, такая вот пропаганда для умных, как называют ФБК, да, иногда такого рода вещи. Вот, собственно, этот текст, он его иллюстрирует. То есть его опасность, неприятность заключается в том, что он адресуется и мобилизует совершенно искренне те мотивы среди людей, которые тоже, вероятно, не так уж и далеки по своим ценностям от тех, кто уехал в большинстве своем, но вот из-за того, что они вынуждены были остаться или по каким-то другим причинам, они постепенно как бы конвергируют, да, я не знаю, как это сказать более, наверное, удобным, лучшим, наверное, словом, становится ближе мейнстриму, что ли, да, такому усредненному общественному мнению. Собственно, в этом главная подлость и опасность такого рода риторики.
Есть еще один человек, который написал текст, он менее известный, чем Константин Богомолов. Я, честно говоря, не хочу упоминать его имени, в том числе потому, что испытываю это субъективно, все понимаю. Слишком большую благодарность ко всем, кто хотя бы раз приходил в подкаст «Что случилось?», а этот человек приходил бесплатно, в общем, поработал в более мирные времена. Он из оставшихся, он университетский преподаватель, ученый, историк, и его мысль состояла в том, что те, кто уехал, они рассчитывали рассчитывали на скорое поражение условного российского проекта, путинского проекта, и на то, что они улучшат свою жизнь и сейчас, и в будущем, и будут на правильной стороне истории, а посмотрите, как все повернулось. И у него там следуют куда менее приятные рассуждения дальше, но мне показалось важной вот эта его эмоция, я хотел бы ее потом обсудить, мне кажется, она существенная, и я не увидел этого в тексте. Про позицию власти мы поняли, не могла бы ты объяснить, как вообще-то на эмиграцию, на отъезд, в том числе или в первую очередь по таким политическим причинам, смотрят ученые?
Здесь есть несколько, не хочу говорить сейчас школ мысли, это как-то совсем пафосно звучит, но несколько подходов. Эти подходы даже не всегда академические, сколько продиктованы представлением людей о будущем и их степени пессимизма или оптимизма. Грубо говоря, одна школа мысли предполагает, что все, кто уехали, и ладно, уехали, пожалуйста, не мешайте нам выживать здесь, в России, то есть перспективы изнутри. Вы уехали, кто-то считает, что вы нас бросили, кто-то считает, что у вас была возможность, это ваша привилегия, вы этим правом воспользовались, а теперь не ваше моральное право нам тыкать, как здесь жить. В принципе, все эти эмоции совершенно оправданы. И большинство, повторюсь, антивоенных и либерально настроенных россиян остались в России. И, как правило, если мы хоть что-то понимаем, политологи, в режимной динамике, слово, если хоть за кем-то, то все-таки в первую очередь за ними, а не за теми, кто уехал. Из-за миграции режимы меняются крайне редко, и это всегда, вот я не устаю это повторять, это группа поддержки. Они не совсем бесполезны, но это группа поддержки. Основные ключевые люди не будут находиться на территории страны. Может быть, кто-то еще приедет, если будет какой-то переломный момент. Но вообще, конечно же, это вот, собственно, главные персонажи в этой истории, если не считать российские элиты и экономические интересы. То есть если мы это все военно оставим за скобками, все равно это те, кто находится на территории России. Это первый момент. Вторая школа мысли заключается в том, что те, кто уехали, это источник политических перемен. Они там сейчас научатся, как по-западному правильно все делать. Я сейчас очень спрямляю углы и говорю очень грубо. Ну, идея вот такой вот оптимизм. Этого оптимизма в первый год войны было очень много по масштабу вторжения. В 22-м году, я помню, огромное количество академических грантов раздавалось на это исследование. Многие политически деятельные, еврочиновники интересовались этими людьми. То есть кто это к нам такой приехал? Вот сейчас мы, не знаю, запустим еще несколько СМИ, и они там как бы переубедят всех россиян, как нужно на самом-то деле понимать, что происходит. И вот сюрприз. Может быть, люди что-то и поняли, но изменений каких-то не последовало. Соответственно, и со стороны извне есть тоже два подхода. Один считает, что все, что в России осталось, мы им уже не поможем. Это все жалко, грустно, эти люди не заслуживают, но, к сожалению, вот это под саркофагом мы уже ничего не сделаем. Я среди еврочиновников и среди разных академиков и аналитиков политических в Евросоюзе довольно часто встречаю это мнение. Как правило, оно рифмуется с поддержкой украинской стороны, естественно, победа Украины и так далее. С этой риторикой, как бы в России жаль, но они не справились, поэтому земля им пухом. Звучит страшно, хоронить живых, меня берет оторопь и мороз по коже. А вторая школа нет, нам надо всегда поддерживать вот эти связи между гражданскими структурами внутри страны. Мы не знаем, как это сделать так, чтобы не навредить. То есть представьте себе какую-нибудь европейскую, например, Брюссель, который выделяет какие-то ресурсы для того, чтобы поддерживать эту связь. Это сразу же ставит под большую угрозу тех, кто находится на территории России, тех, кто этим занимается. И самое главное, еще успех этого мероприятия совершенно не очевиден. Страны всяких KPI формальных, это тоже, ну, каждый раз могут прийти какие-нибудь другие нелиберальные эффективные менеджеры и спросить, а как бы, какой у вас output? Путин еще в Кремле, ну вот смотрите, толку от них никакого. И вот эти две ипостаси, что с одной и с другой стороны, они постоянно как-то перемежаются. И доминирование одной точки зрения по отношению к другой, оно появляется среди тех, кто пытается оказать гуманитарную помощь россиянам в изгнании или особенно средства массовой информации. Я напоминаю, «Медуза» требует помощи. Пожалуйста, помогайте «Медузе». Я помогаю «Медузе» всегда. Пожалуйста, это очень важно. И эти настроения меняются в зависимости от политических администраций, в зависимости от веяний, в зависимости вот от вечного желания Евросоюза и американской администрации, особенно предыдущей, увидеть какой-то четкий исход этой работы. Поскольку они его не видят, то постепенно средства поддержки из этой области тоже уходят. Вот такая вот получается печальная, не очень веселая история.
Про то, что транслирует российская власть, поговорили, ты объяснила, каким образом смотрят академики и люди, принимающие решения за границей во всем, что касается российской эмиграции и уехавших тоже. А про, собственно, людей в России, про вашу панель, они-то как смотрят? И да, конечно, оговорка про всю условность обобщений, ты, в общем, сделала эту оговорку, объяснила метод, но кто, какие группы, к кому, тоже категории уехавших, да, можно разделять, с каким чувством?
Поскольку мы сегодня начали разговор о россиянах, которые остаются, то это большая достаточно онлайн-панель. У нас сейчас есть примерно 1500 респондентов, которых мы отслеживаем уже в течение 2 лет. Мы начали не сразу же в 2022 году, но чуть позже. И я надеюсь, что мы продолжим дальше отслеживать динамику среди этих людей. То есть 1500 людей, которые у нас регулярно раз в полгода участвуют в нашем опросе, и мы можем отслеживать какую-то динамику в их представлениях о... Чего они боятся? Мы спрашиваем о будущем, например. То есть боятся люди инфляции, боятся люди мобилизации очередной. Неформальная, а фактическая мобилизация, естественно. Да? Напоминаю, что мобилизацию никто еще частичную не отменил в России. Также спрашиваем отношение людей к переговорам и многие другие вопросы, связанные там, с более повседневной жизнью. Там, не знаю, боятся ли люди роста преступности в связи с возвращающимися с войны, с фронта ветеранами. Ну и многие другие вопросы, которые, может быть, уже не так сильно связаны со злобой дня, что называется. И поскольку многие люди перестают участвовать в нашем проекте, мы постепенно восполняем вот это вот выбытие, как это называют социологи, выбытие панели, да, или кто-то умирает по естественным причинам, хотя это очень мало, кто-то, не знаю, теряет технический доступ или интерес. Но, тем не менее, мы тоже можем посмотреть, кто остается с нами и почему люди участвуют во всем этом деле. За время нашего проекта мы выяснили несколько довольно интересных тенденций. Одна из них связана, наверное, с таким метауровнем. Вообще, зачем нам все эти опросы? Мы же знаем, что люди боятся. Вот если вы спросите прекрасного политического теоретика Григория Юдина, что он по этому поводу думает, то он скажет, что все эти ваши опросы – это полная ерунда. Люди боятся, люди находятся в ситуации, где им и так очень тяжело выживать, и вы еще приходите своими опросами и еще снимаете это на камеру. Есть такие особенно выдающиеся люди, и зачем вы подводите людей под монастырь, которые и так живут в крайне-крайне безопасных условиях? И он во многом прав. Однако наши исследования позволяют заглянуть вглубь, поскольку у нас онлайн дешевле, во-первых, это позволяет нам сильно увеличивать выборки. Наши выборки большие. И мы видим очень подробно и детально, допустим, оппозиционный кластер. Если вы возьмете левандовский опрос, людей, которые помнят вот такой Алексей Навальный, там их сколько было умное голосование, 2%, 6%, там совсем маленькие цифры. А в наших выборках эти проценты чуть больше, потому что это онлайн-аудитория, то есть она смещена в сторону онлайн-популяции. Но при этом количество наблюдений позволяет нам вникать в детали того, как эти люди, какого их мировоззрения, что с ними происходит, как оно меняется. То есть как под саркофагом выживают люди, чьи взгляды отличаются от мейнстрима. Ну, естественно, у большинства людей, которых мы опрашиваем, у них все-таки взгляды более-менее мейнстримные, но там тоже все очень, не хочу говорить слово неоднозначно, но там все не так, как, может быть, многим кажется, что есть путинисты и зет-патриоты. Нет, там тоже есть много разных подгрупп. Эти подгруппы тоже периодически обновляют свои представления о политике и как-то вот перестраивают свои отношения к миру. И мне кажется, этот метод, он позволяет гораздо более филигранно посмотреть на эту динамику в стране, которая оказалась совершенно в чудовищное время, в чудовищных обстоятельствах.
Если говорить про динамику, поскольку вы смотрите в изменении, какова она, насколько заметна?
Первый, наверное, вывод, поскольку мы всего 2 года наблюдаем за динамикой общественного мнения в нашей панели, первый вывод – люди не особо сильно меняют свои взгляды, но все-таки меняют. Но масштабы изменений происходят не от того, что сегодня я поддерживаю СВО, а завтра я не поддерживаю. Такие вот переходы от одного крайне достаточно полярной точки зрения к другой, они достаточно редкие, хотя бывают. Как правило, переходы от сомнения к одной из полярных точек зрения. И я не думаю, что я сильно удивлю наших слушателей, сказав, что обычно переход происходит от поддержки к сомнению. Самый популярный переход – это от поддержки СВО к сомнению. И, как правило, этот переход совершают люди, проживающие в столичных регионах, и люди, принадлежащие к московскому, петербургскому среднему классу. То есть люди, чья экономическая ситуация может быть не так плоха, но, тем не менее, они, видимо, в какой-то момент, тоже поняв, что никакого блицкрига и победоносной войны не случится, и, соответственно, они начинают сомневаться, вообще стоит ли овчинка выделки. Можно это интерпретировать таким образом. С другой стороны, общая усталость от войны, она фиксируется всеми опросными проектами, и нами, и Левадой, и Хрониками. И мы все видим, как растет, довольно стабильно растет спрос на любые попытки мирных переговоров. Я просто не знаю, как слово «мирные переговоры» сказать, потому что мы их не видим. Но то, что на них есть запрос, этот запрос растет, он растет стабильно. И это не только наши данные, это данные других организаций. И этот запрос растет в том числе за счет путинистов. И даже в первую очередь он растет за счет прорежимных людей. То есть это тоже нужно понимать. Это не российская оппозиция собралась и мобилизовалась. Нет. Они как были вот эти 25 примерно процентов, они так и оставались. То есть эти люди не стали заедниками. Переход условно из навальнистов в зет-патриоты – это единичный случай. Массово этого не происходит практически никогда. Эти люди консистентно придерживаются вот этих своих позиций. Это ядро, оно как раз более-менее такое, ну, не монолитное, но оно предсказуемое. А вот самые интересные процессы, конечно же, происходят в прорежимном лагере, и там есть очень много интересной динамики.
Если говорить про эту динамику, я не знаю, насколько ты готова к этому сейчас, нужно ли тебе провести отдельное небольшое исследование для этого, но если мы говорим не про тех, у кого, ну давай так опишем, сформированные взгляды, а вот про скорее колеблющихся, да, они скорее в какую сторону меняются? Я думал, что война — это то, в чем российское государство скорее право, и поэтому скорее поддерживал, а вот сейчас за эти 2 года время вашего наблюдения передумал, или скорее наоборот. Я, конечно, был шокирован. Киев и вообще воевать с Украиной — это что такое? Что-то неправильное, очевидно, происходило. Но сейчас, я думаю, надо победить на своих условиях. Скорее симпатизантство. В какую сторону, какой из этих течений круговых, встречных, как угодно, сильнее?
На самом деле, спасибо, что ты спросил. Буквально вот некоторое время назад я посчитала, у нас был отдельный блог, про то, на каких условиях россияне, скажем так, с большим желанием будет поддерживать завершение войны. Мы это делали с помощью такого маркетингового инструмента. В маркетинге многие из наших слушателей наверняка, которые когда-то работали с такими вещами, у клиентов иногда спрашивают, какой продукт вы больше предпочитаете, не знаю, мыло с лавандой или мыло с ванилью, или там еще какие-то характеристики, какого размера, и дальше вы их можете варьировать. Мы совершили страшно циничную вещь, мы применили то же самое, но к вот этим пакетным предложениям по мирному урегулированию. На самом деле, мы не первые, кто это придумал. Такие исследования очень часто проводятся международниками, те, кто занимается поствоенными или постгеноцидными исследованиями. В частности, было похожее исследование про Северный и Южный Кипр. Этот старый замороженный конфликт между греческим Кипром, да, и турками-киприотами, где непонятно, на каких условиях кто может вернуться и за какую цену. То есть там обмен земель, там нужно как-то переместить население и ресурсы таким образом, чтобы все это было по справедливости, все были довольны. И у этого очень застарелого и уже замороженного конфликта пришли снова международники и провели такой опрос. И выяснилось, что на самом деле есть зона, где можно реально договориться. Понятно, что пока это, к сожалению, не вылилось ни в какие практические действия. Возможно, иногда, если там никто никого не убивает, лучше не трогать. И наверняка в этом есть своя мудрость. Но на уровне массовых представлений, если убрать высказывания политиков, там Кофи Аннан и так далее, у той и другой стороны, оказывается, есть общая, накладывающая друг на друга зоны интересов. Если мы вернемся в наш куда более пессимистичный мир российско-украинской войны, то, к сожалению, такой зоны перехлёстывающихся интересов, скорее всего, мы не найдем. И очень-очень мало. Более того, у меня, к сожалению, нет данных по украинской стороне, но я знаю, что тоже люди спрашивают, регулярно проводят опросы, и мы тоже за этим следим. Но вот мы пока провели только часть, связанную с Россией, и все, что можем сказать, что действительно позиции настолько далеки, что пока что массовая поддержка мирным переговорам, она растет, но она всегда, а, совпадает с наступлением на фронте, и, б, фактически это означает, что да, россияне готовы к мирным переговорам, но на своих условиях. Дальше мы можем с вами вникать в детали. Какие условия кажутся более приоритетными для российского респондента, какие кажутся менее приоритетными. Здесь мы можем с вами представить себе очевидные вещи, что люди не готовы поступать с территориями. Это так оно и есть. Но есть и менее очевидные вещи. Например, нейтральный геополитический статус Украины на самом-то деле не является дилбрейкером. По большому счету, большинство россиян, и для меня это тоже пока загадка, я была уверена, что все это наоборот, и это идет как бы в противовес предыдущим исследованиям. Мне кажется, важно этим поделиться. По большому счету, на НАТО россиянам наплевать. В массе своей. Понятно, что есть какие-то отдельные группы политизированных патриотов, как правило, это мужчины, которые следят за военкорами и так далее. Такая своя узкая, понятная группа людей. Но в большинстве своем более или менее на статус Украины геополитически после возможных мирных переговоров или какого-то завершения конфликта или его заморозки, по большому счету, россиянам более-менее без разницы. И степень того, насколько важен этот компонент, меня удивило. То есть это один из самых незначимых факторов, когда люди выбирают, какое как бы пакетное решение является для них оптимальным или более приемлемым. Большинство выбирает всегда мирное соглашение. Мы также спрашиваем, может, войну стоит продолжать, как бы раз уж побеждаем. Так вот, на самом деле войну продолжать многие не хотят. Меньше 1/3 респондентов считают, что нет, все нужно договариваться. Но подавляющее большинство хочет договариваться на свои условия, но то, что является своими условиями, довольно сильно варьирует по стране. Вот и повторюсь, натовская ситуация, оказывается, является совершенно неважной, и, судя по всему, это абсолютно элитная вещь, которая, возможно, волнует только одного человека, ну и кого-то его ближайшем окружении.
С чего война началась вообще-то? Спросили бы до, и если бы была более плюралистичная система, опирающаяся на общественное мнение, действительно, до сих пор трудно себе представить, чтобы эта война могла начаться в, тем более, таком большом, да, масштабе. 14-й как-то еще укладывался. Хорошо, мы отвлеклись, на самом деле, от уехавших и оставшихся. В тексте, там, где про стигматизацию, которую ведут представители власти и около, авторитетный дискурс, как мне показалось, нет важного момента. я не знаю, может быть, его в статье просто нет, но ты готова про это поговорить. Ты затрагивал, потому что вот сейчас в разговоре эту тему. С 2022 года власть говорит вообще-то в одном термине об уехавших и об оставшихся. Она их не только ругает, она рассуждает о том, кого бы вернуть и какой критерий хорошего, что ли, гражданина, достойного возвращения, его полезность. Да, уехали, но не все плохие, ошиблись, надо дать им возможность вернуться, но вот эти «они», кому им? Не все граждане России, не члены нашего гражданского коллектива, нет, не сыны и дочери Отечества, этнические, например, да, наши, русские и прочие коренные традиционные народы Российской Федерации, нет, не христиане, не мусульмане, не путинисты, не традиционалисты, нет, только те, кто могут приносить пользу, обычно звучат названия профессии, айтишники, инженеры, квалифицированные и не обязательно рабочие. В общем-то, это, мне кажется, разоблачающий взгляд, потому что он в публичном поле в России тоже присутствует. Как обкладывать налогами, кого простить, и даже пламенный Володин в своих заявлениях может себе что-то такое позволить про прощение. Вот мне кажется, что это довольно разоблачающий тоже посыл от власти, отношение к уехавшим, к возможности их возвращения как к живой силе, как к ресурсу, вообще-то как к стаду. Есть такое, и насколько это звучит в разговоре с людьми, с вашей панелью?
Тут я буду уже опираться на исследования мигрантов, которые мы тоже много делали, и количественно, и мы делали глубинные интервью. Мы провели почти 600 глубинных интервью, и я даже как-то рассказывала, мне кажется, в наших каких-то предыдущих встречах об этом большом исследовании. В целом, возвращение обратно в Россию — это не дефолтная опция, но если она с кем-то происходит, в первую очередь, это люди, которые столкнулись с непреодолимыми сложностями в стране пребывания. Об этом также есть тоже уже исследования, где мои коллеги попытались отследить факторы, которые выталкивают людей обратно в Россию. По идеологическим мотивам, как правило, никто не выезжает. У нас очень мало таких свидетельств, я сказал, ничтожно мало. Поэтому да, если человек сталкивается, или там семья, которая выехала, с невозможностью легализоваться, вести бизнес, оформить документы, либо сталкивается с невозможностью, не знаю, предоставить образование своим детям, и они понимают, что их жизненные шансы существенно снижаются по сравнению даже с возвращением в Россию, и эти люди не замечены ни в каких политически сенситивных активностях, а таких большинство в наших исследованиях, хотя я должна признаться нам с тобой и нашим слушателям, что, конечно, с нами с большей вероятностью говорят те, кто, скажем так, более последовательно придерживается антивоенной позиции, да, и настроен критически по отношению к российскому режиму. То есть у нас, безусловно, есть свой самоотбор, путинистов у нас практически нет в этой выборке. Но это не означает, что их не существует, да, возможно, не хотят с нами разговаривать. И это первый момент. Вторая история про тех, кого хотят вернуть, и про обращение как со стадом, инструментализация людей, да, люди как ресурс. На самом деле, я сейчас хочу как бы немного усложнить эту картинку. Я давно сказала, что инструментализируют мигрантов и россиян не только российские власти. Просто они это делают цинично, особо не прикрываясь. Понятно, нужны айтишники, нужны люди, которые будут работать, специалисты двойного назначения. Максуд Шадаев пытался сначала в 2023 году зимой развернуть кампанию по возвращению вот этих специалистов, которые не успели себе заморать ни в чем греховном. Затем это все было как-то свернуто, видимо. Тут, конечно, надо с перцем разговаривать с коллегами, но это какая-то история про башни Кремля в том смысле, что, видимо, есть одна мысль о том, что все-таки надо привлекать дельных специалистов с мобильными скиллами, которые помогут. Ну, Россия теряет очень сильно, Россия технологически отстает. Рассчитывать на цифровой суверенитет, на какие-то продвинутые технологии России не придется в ближайшем будущем вообще. Соответственно, она пытается хоть как-то этот зазор ликвидировать. И это прекрасно понимают люди типа Шадаева и люди, которые работают, вот, скажем так, в более технологически настроенных отраслях, да, и вот эта вот часть. То, что мы называли системными либералами, да, до февраля 2022 года. Вторая школа, видимо, ближе к Володину. Пускай приезжают, но вообще-то мы, наверное, запретим работать в определенных областях, потому что, люди какие-то мутные, ненадежные. И высказывание Володина, мне кажется, показывает, насколько российского государства, во-первых, нет четко сформулированной политики по отношению к этим людям. То есть кому-то да, кому-то нет. Здесь сохраняется такая стратегическая неопределенность. То есть вы можете вернуться, но если вы артист, вы, может быть, поедете отмаливать грехи на Донбасс, а может, не поедете. Я теперь не знаю, вы на, там тоже все очень сенситивно. Так что простите меня, пожалуйста, если я вдруг что-то некорректно сказала, это по незнанию. А если вернуться обратно уже к инструментализации уехавших уже со стороны, допустим, Евросоюза, там тоже ведь инструментализация российского гражданского общества, просто она такая между строк. Ребята, вы нашу проблему с Путиным решите, пожалуйста. за свой счет. И тогда вы нам полезны. Так что вопрос отношений к людям как к ресурсу, то, в общем-то, Россия тут не уникальна. Дело в том, что российский режим теперь свободен от того, чтобы прикрываться как-то, вот, а в Евросоюзе все-таки, ну, как-то, ну, нехорошо. Надо все равно найти какую-то более гуманитарно звучащую риторику для этого. Но природа явления, к сожалению, боюсь, одна и та же.
Тоже из пометок, что ли, на полях этого материала насчет общественных настроений в России, и что тоже хотелось бы уточнить, что вне пропаганды, как мне кажется, не проговаривается. Теми, кто уехал, отрицается, может быть, искренне, но эксплуатируется на эмоциональном уровне, потому что я упоминал одного старого гостя этого подкаста, который продолжает в вузовской системе России работать, у него это тоже как эмоциональный фон звучало, про привилегии. В частности, пропаганда это использует в рассказах, по первости было их много, в том числе сфальсифицированных, о том, как плохо, да, уехавшим, как вот они в каком-нибудь Батуми не знают, на что жить, и в этом злорадстве, в рассказах телеграм-каналов регулярных про соевые бомжатники в Тбилиси, где там все занимаются непотребствами на грязном матрасе, это все звучит. Ну так вот, разговор не в категориях ценностей, а в классовых, практически имущественных категориях, потому что многие и многие, как ты заметила, уехали из России, осели в странах Центральной Азии, на Южном Кавказе, в Молдове, в Юго-Восточной Азии, да, кстати, на Ближнем Востоке, у кого денег побольше, в Эмирате, Дубай, потому что мобилизация — не идейные соображения, а угроза жизни. И те, кто отбыл в западные страны, и те, кто отбыл и остается сейчас в политически нейтральных по отношению к путинскому режиму, как на языке власти говорится, дружественных странах, они смогли себе это позволить. Это привилегия. Они сели в шлюпку, когда казалось, что судно тонет и что погибнут, может быть, даже все. Были деньги, была востребованная профессия, удаленная работа, иные другие преимущества, включая возраст, да. Не все айтишники, но люди молодые с руками тоже вполне себе могли и устроились в Грузии, в Армении, поскольку умеешь чего-то делать, будешь востребован. В общем, не у всех это было. И интересно, насколько теперь остающиеся с пониманием, что ли, к этому относятся, или, наоборот, с завистью, как они говорят про уехавших, о их привилегиях, подразумевая, что, ну да, понять могу, но я себе такого не в состоянии был позволить, и как я отношусь к этому?
Я буду тут опираться скорее на данные коллег уже не моих проектов, потому что мы качественные исследования внутри России систематически не проводили, но, разумеется, есть смежные исследования. Ну и, собственно, мы все имеем пул наших коллег, и не только коллег, которые, в общем, тоже могут нам предоставить какую-то информацию. Я попробую это осмыслить с перспективы ученого, который этим занимается. То, что касается неравенства и разнообразия в экономических условиях уехавших, это абсолютнейший факт. Когда говорят, что это привилегированная волна, если мы в качестве референта возьмем украинских беженцев, безусловно, это так. Если мы в качестве референта возьмем людей, бегущих из Судана или бегущих из там, каких-то страшных стихийных бедствий или бегущих от диктаторских режимов и голода, это, безусловно, так. Но если мы захотим посмотреть вариативность внутри самой этой волны, то есть что там происходит, если мы называем их релокантами, я, заметь, никогда не говорю слово релокант. Потому что релокант — это означает, что есть компания, как правило, международная или, по крайней мере, обладающая нужным объемом ресурсов для того, чтобы переместить человека, либо даже всю его семью из точки А в точку Б. И, скорее всего, точка Б очень даже неплохая. Например, Португалия это может быть, иногда это могут быть страны, которые являются пределом мечтаний большинства наших информантов. Многие люди, например, рассматривают Батуми или Грузию как перевалочный пункт, и потом все-таки хотят перебраться куда-то, где жизнь будет гораздо более предсказуемой. И это даже не связано с тем, что люди Грузию не любят, или, там, или то, что к ним относятся плохо. В Батуми даже скорее, все даже наоборот, нежели в Тбилиси. Проблема в другом, они там легализоваться не могут, и их будущее совершенно непредсказуемо. Я уже не говорю о политических изменениях в самой Грузии. То есть люди прекрасно понимают, что с приходом грузинской мечты их перспективы и безопасность, вероятно, тоже становятся очень-очень шаткими. И это накладывается на очень рестриктивный миграционный режим в Грузии, поэтому как бы сама система выталкивает людей дальше. Это не потому, что это великие имперцы, которые вот хотят, а потому что ну, просто вот экономические условия не позволяют остаться и планировать свою жизнь на годы вперед. Поэтому это, конечно же, не релоканты. Доля самих релокантов, я сейчас попытаюсь прикинуть по данным Аутраши, по данным других исследований, еще есть группа из Берлинского центра восточноевропейских исследований, которая тоже делала довольно подробные, очень качественные опросы по Южному Кавказу и по Центральной Азии, по Турции, что там происходит с российскими мигрантами. Доля чистых релокантов, ну, четверть, наверное. И это оптимистичная оценка, потому что, вот, допустим, опросы Outrush, как правило, захватывают все-таки людей, которые хотят с нами разговаривать. У них на это есть время, коллеги. Они могут открыть лаптоп и потратить 20 минут своей жизни, чтобы поотвечать на наши вопросы, а потом еще поговорить с нами. Это еще, наверное, час или два жизни. Коллеги, это привилегия, если вы работяга и вы живете где-то в шелтере. Я была в одном из таких шелтеров в Тбилиси в одном во время своих полевых исследований. Это не релоканты. То, что я там видела, это не релоканты. Это нельзя назвать релокацией. Таких тоже не большинство, но людей, оказавшихся максимально прикарным, и прикарным даже не от слова, у людей нет постоянного контракта. Нет, это от слова, что у них есть $30 до конца месяца, это прям вот реальный кейс. Мы сейчас дописываем книгу про российскую политическую миграцию, вот там будет чуть подробнее про вот эти истории. И такие люди тоже существуют. Российская миграция в Кыргызстане выглядит тоже максимально разношерстно. Это не только богемные люди, которые могли организовать какие-то вот коворкинги или какие-то вот эти вот хабы с публичными лекциями. Но, как правило, это люди, живущие в каких-то знакомых, делящие комнату еще с несколькими мужиками. Ну, как правило, это мужчины. Так что неравенство – это абсолютно реалия, и я призываю наших слушателей не называть российского мигранта релокантом, если вы испытываете хотя бы немножко симпатии к этим людям, потому что это очень вводящий в заблуждение и навязывающий привилегию там, где на самом деле этой привилегии массово не наблюдается.
То есть, подводя этому блоку, этой первой части нашего разговора, этой теме какой-то итог, как влияет пропаганда и что на самом деле между уехавшими и оставшимися по итогам твоих изысканий и изысканий коллег?
Здесь два драйвера. Те, кто уехали, и они продержались эти 2 года или 3 года, да, уже в зависимости от того, когда люди уехали, то чем дольше они в эмиграции, тем меньше шансов того, что они вернутся. Чем меньше шансов того, что они вернутся, если им удалось продержаться сколько-то и устроить детей в садике, в школу, и самим найти работу, особенно работу, которая не связана с российским работодателем, это неудаленная работа. Российское государство, напоминаю, предприняло огромное количество усилий, чтобы выдавить удаленщиков с российского рынка. То есть либо она создала стимулы возвращаться, либо она просто их выдавила обратно, если они, конечно, не остаются в серой зоне и не работают нелегально. Эти люди будут больше и больше интересоваться российской политикой. Они, скорее всего, будут выключаться в том числе и из участия в уличных протестах, уличных демонстрациях там, против войны, в поддержку Украины и так далее, и так далее. Мы это видим на наших данных уже 2023 года. То есть люди демобилизуются. Они устали. Устали все, чего уж там. И я, наверное, не тот человек, который бросит камень. С другой стороны, эти люди не выключаются из информационной повестки российской. И едва ли они из нее выключатся. Даже вплоть до своего пенсионного возраста. Дело в том, что если вы уже провели 20-30 лет вашей жизни в русскоязычной среде, и вы политически информированы, вы неплохо образованы, вы уже не выключитесь оттуда никогда. Даже если вы будете притворяться, смените имя, что вы кто-то другой в этой жизни, придумайте себе альтер-эго. Российские новости, российский YouTube будет с вами. Об этом говорит Екатерина Шульман, которая следит за своей аудиторией очень подробно и детально. Поэтому это, наверное, хорошая новость для «Медузы» и хорошая новость для СМИ в изгнании о том, что эти люди из инфоповестки, инфополя не выключаются. То есть они в нем остаются. Но они выключаются из уличной политики, потому что, ну, непонятно зачем. Зачем выходить напротив консульства, поорать про мобилизацию или демобилизацию. И как бы местные вас не понимают, кто вы такие, зачем вы пришли, и задают вам глупые вопросы. И российскому консульству абсолютно фиолетово, чтобы там постояли. То есть восприятие эффективности субъективное, конечно же, оно снижается, и это фиксируется почти всеми исследователями, кто занимается российским политическим активизмом. Но, тем не менее, люди продолжают донатить, они продолжают участвовать в менее видимых формах активности. Если кто-то скажет, а где вы, русские, ходите и нигде не участвуете, дело в том, что очень сложно россиянину участвовать видимым образом в политических действиях. Более того, это не всегда безопасно. Поэтому большинство каналов, где россияне в эмиграции как-то вовлечены, это благотворительность. Люди приходят, варят супы. Сейчас это становится меньше, потому что запрос на беженцев стало меньше, и люди тоже в Украину возвращаются обратно. И, то есть, очевидно, есть спад этой активности. В донатах люди по-прежнему очень активны, и постепенно многие россияне включаются в структуру гражданского общества, особенно активисты 24/7, которые оказались в принимающих странах. Допустим, если вы были экологом, вам ничто не мешает оставаться экологом, будучи в Финляндии. В чем проблема? Если вы были квир-активистом, вам еще проще в каком-то смысле, потому что солидарность среди квир-комьюнити, она гораздо сильнее, чем солидарность там, в иных российских оппозиционных кругах. Там тоже все непросто, и все бывает очень... не лишено конфликтов, но, тем не менее, у них есть вот эта внутренняя дополнительная солидарность, поскольку не все проживают очень непростые времена сейчас. Это дает возможность людям преодолеть свой российский паспорт и проклятие красного паспорта и быть включенным в те структуры, в которые, наверное, иначе было бы быть включенным очень сложно. Поэтому это все продолжается. Я бы не стала ставить крест на этом, просто транснациональный активизм принимает другие формы, учитывая меняющуюся инфраструктуру. Драйвер конфликта между уехавшими и оставшимися находится в России. Если коротко подводя итоги, ни одно белое пальто из-за границы не обладает таким влиянием, таким охватом, как российское государство, пропаганда. и примкнувшие к ним громкие голоса из российской богемы и российской интеллигенции. Вот самая главная подлость, и, наверное, я персонально не могу как бы простить этих людей себе, потому что они прекрасно все понимают и, тем не менее, продолжают это делать. Вот, собственно, возвращаюсь, закругляя тезис, почему я вынесла Константина Богомолова. Ну, это один из в качестве... Ну, вот Ксению Собчак еще можно привязать сюда. Да, вот это вот такая вот гуттаперчевая история, гуттаперчевые персонажи, пропагандисты для умных, которые, к сожалению, довольно успешно мобилизуют антивоенно, антирежимно настроенных россиян и структуру гражданского общества, которые остались под саркофагом.
Предвкушаю возможный ответ Ксении Анатольевны. Ну что ж, welcome, Ксения Анатольевна. Приходите, и с вами можем поговорить, если это не будет представлять для вас персональных рисков. Спасибо большое. Мы поговорили на первую из заявленных тем. Можно прочитать текст, еще раз напомню, в издании Riddle и на Медузе. Вторую тему тоже хочется обсудить, но после небольшого объявления. Объявление. В издательстве «Медузы» вышла книга «Тут недалеко» писательницы и пресс-секретаря Юлии Навальной Киры Ярмыш. Это первый роман, который она написала после отъезда из России. Ярмыш пишет фикшн с 2020 года. Ее романы «Невероятные происшествия в женской камере номер 3» и «Харассмент» выходили в российском издательстве «Корпус». «Невероятные происшествия» переведены на английский, немецкий, итальянский, норвежский и другие языки. А новая книга «Тут недалеко» — это своего рода род-муви на бумаге. Здесь есть место и стремительному путешествию через всю Россию — от Ростова-на-Дону до Владивостока, и захватывающему побегу от ФСБшников и бандитов, и трогательным флешбеком, и даже мистике. Роман «Тут недалеко» можно купить в нашем онлайн-магазине. Его легко найти на сайте или в приложении. В приложении нажимайте внизу иконочку «Сердечко». Насчет оттепели, как я обещал. Как с политологом хочу с тобой поговорить про это. Вторая твоя квалификация, одна из, не социологом. С возвращением, кстати, это связано напрямую людей, которые сейчас не в России, потому что и мешает возвращению многих угроза, нарастающая угроза преследований, и влияет на связь между теми, кто дома и кто не дома. Ты про это говорил сегодня. Просто раньше в WhatsApp можно было позвонить, сейчас это сделать проблематично. Нужно VPN, да, включить на той стороне. С 1 сентября стали действовать новые ужесточающие режим нормы, я могу через запятую назвать, об умышленном поиске экстремизма в интернете, полный запрет на просветительскую и образовательную деятельность в отношении иноагентов, запрет рекламы VPN, запрет рекламы на иностранных нежелательных экстремистских площадках, то есть в первую очередь Instagram, но и Facebook, но Instagram, да, важен для России, плюс, что де-факто частичная блокировка WhatsApp и Telegram, в смысле звонков, внедрение мессенджера Max, вызывающего много вопросов, еще расширение в ряде регионов, включая оккупированные украинские территории, такой практики, которая называется «разговоры о важном». На дошкольников это расширяется, то есть пропагандистское участие. Что это для тебя? Насколько это ужесточение режима и насколько это ужесточение режиму дорого обходится?
Плохая новость в том, что все эти меры бьют в сердце того, что на самом-то деле обеспечивает более-менее бесшовную коммуникацию между уехавшими и оставшимися. То есть, с моей перспективы, это достаточно болезненный удар. Я не думаю, что это совершенно непоправимо. Есть технические средства, и не буду им сейчас подсказывать, как можно эту проблему решать. Усложним работу товарищам в этом направлении. Но, тем не менее, это преодолимая проблема. Но дело в том, что большинство людей, которые уехали, не являются активистами, не являются людьми, которые изначально готовы нести издержки, связанные с политическими рисками. Повторюсь, большинство людей, которые уехали, это не активисты, это просто обычные люди, которые... Ну, с некоторой большей вероятностью работали в IT-индустрии, и это люди с так называемыми мобильными скиллами, это люди, которые с большей вероятностью могут найти себе работу за рубежом. Но, тем не менее, связь с семьей продолжается, и большинство людей, когда они звонят в Россию, они не обсуждают политику, они обсуждают все-таки какие-то другие вещи. Вообще, нормальный человек политику не обсуждает. Это не российская специфика сейчас. Ну, ты можешь пофыркать, что это россияне политичные, вот, и доигрались в свою политичность.
Нет-нет, в России обсуждают, но это аномально. Это, конечно, российское порно, поговорить про политику стыдновато.
Да, это тянет на отдельный разговор. Но вот возвращаясь к истории про то, что завышение издержек по поддержанию связи, ну, безусловно, оно очень болезненное. Многие люди не будут заморачиваться и будут прибегать к небезопасным способам связи. Кто-то не побрезгует и установит этот Макс. Кто-то вообще, на самом деле, вот многие думают, что уехавшие россияне — это такие очень, скажем так, продвинутые по части шифрования и продвинутые по части безопасной коммуникации люди. Повторюсь, большинство из них не имеют отношения к политическому или гражданскому активизму. Многие, как правило, если занимались активизмом, это, скорее всего, ресайклинг, это урбанистика, это помощь бездомным, это профиль деятельности, который не подразумевает постоянную шифровку и конспирологию. Как бы вот эти конспирологические навыки — это навыки политических активистов. Это меньшинство, их мало. Поэтому эти люди, безусловно, выходя в небезопасные каналы, будут ставить себя под угрозу, потому что нет-нет, кто-нибудь что-нибудь и обсудит. А теперь это технически все абсолютно будет прозрачно. Кто-то вообще перестанет с кем-то общаться, какие-то каналы связи менее обязательные, например, с какими-то двоюродными тетушками. Не имею ничего против тетушек, но вот я, к примеру. То есть если какие-то контакты не так сильно важны для человека и для его субъективного благополучия, они просто будут оборваны. И если слишком сложно искать, надо кого-то о чем-то просить, установи VPN, VPN криминализован, теперь это все очень сложно. То есть просто какие-то контакты оборвутся. И это тоже плохая новость, потому что вот этот канал связи между людьми, живущими не в российских реалиях, теми, кто остался, вот эти необязательные связи, слабые связи, они будут тоже оборваны. Ну и, повторюсь, многие россияне в изгнании по-прежнему смотрят российские юмористические шоу, и в которые существует очень много рекламной интеграции. Не знаю, какая-нибудь инстасамка, которая рекламирует, как у нее хорошо ловит Макс, да, там, на подземной парковке и так далее. Там, мне кажется, мы все более-менее с вами, даже если мы специально не смотрим, до нас это долетает. То подспудно это все равно задает какой-то контекст, и даже люди, уехавшие в эмиграцию, по вполне понятным причинам, тоже начнут постепенно дрейфовать к другим каким-то представлениям о российских реалиях. То есть, конечно, российская эмиграция, которая скучает по госуслугам, которая скучает по диджитализации, по доставкам. И это было и в наших интервью в начале полномасштабного вторжения. И, конечно, людям, которым политическая нормативная составляющая, может, не так важна, они, ну, также могут немного дрейфовать в сторону российского такого вот софт-пропаганды в стиле ТНТ, не знаю, вот я сейчас пытаюсь привести какой-то понятный пример. Но и для тех, кому действительно надо, выходы технические пока существуют.
Для политической системы российской, насколько это тяжело? У меня есть теория, ну, мой взгляд, прости за то, что выскажу его в других местах, высказываю и здесь повторю. Мне кажется, что это удешевление издержек, это экономия ресурсов, которую политическая система российская, в общем, не знаю, целенаправленно, не целенаправленно, но достаточно последовательно проводит, потому что, понятно, есть часть российской элиты, ориентированные на силовые методы, есть на более гражданские, но примерно понимает про себя система, что она будет воевать долго. Во-первых, в Украине еще конфликт в горячей фазе, непонятно, когда закончится, с экономикой уже все не так радужно, как было в первые годы, когда государственные существенные влияния, в первую очередь, во все, что связано с войной, обеспечивало экономический рост. Возможны разного рода проблемы, в том числе трудовые, социальные протесты. И с этим хорошо бы бороться, хорошо бы это все купировать. Кроме того, я полагаю, что, закончив с Украиной, если конфликт в обозримом будущем будет завершен, российская политическая система и Владимир Владимирович Путин лично найдет, с кем еще бороться. Коллективный Запад не дремлет. Противостояние с ним не имеет ни начала, ни конца. Поэтому я не вижу, чтобы политическая система российская отматывала назад все это. И интересно послушать тебя. Думаешь ли ты, что в рамках путинской системы после 2022 года, как мы ее знаем, возможно, своя оттепель, капель, а не продолжающиеся заморозки?
Вопрос временной перспективы здесь. То есть понятно, что репрессии, сейчас буду так максимально цинично говорить, это тоже инфраструктура, это логистика, она требует ресурсов. И действительно, ты прав, совершенно есть стимулы к удешевлению, оптимизации этих процессов. То есть вот есть такая книга «Благоволительница», да, где там человек оптимизировал страшные вещи, да, вот здесь примерно, мне кажется, такая же людоедская логика, но тем не менее там логика присутствует. Первый, наверное, аспект, с чего бы я начала, действительно, это такие лобовые меры, где что-то запретить и не пущать, это всегда признак слабости. Это признак того, что не хочется там придумывать какую-то очень хитрую схему, просто запретить и облегчить нам жизнь, чтобы мы искали под фонарем. Потому что под фонарем людям в погонах делают себе палки гораздо быстрее. То есть там палочную систему никто не отменял, и всегда есть какие-то люди, которые хотят выслужиться за счет того, что они прицепятся к какому-нибудь человеку и вот дальше делают себе карьеру на какой-то группе персонажей и вот, собственно, копают эту себе ямку. То есть здесь есть такой децентрализованный элемент, где это зависит от тех людей, которые имплементируют репрессии. И есть такой как бы более системный элемент, связанный с оптимизацией и вот теми нормами, которые, собственно, стали сейчас действовать. С другой стороны, если мы пытаемся найти хоть какую-то хорошую новость здесь, хотя это достаточно сложно, мы видим, что происходит такое ускорение времени, как в алгоритмах Монте-Карло, да, то есть частотность, она как будто время ускоряется. То есть та скорость, с которой Россия стала скатываться в максимально закрытую политическую систему, не может не поражать. Мы можем себе вспомнить, как мы жили там 4 года назад, это совершенно другие реалии, абсолютно невозможно вынести войну за скобки, но тем не менее это уже другой мир. Те, кто не был в России там уже год или два, они, возможно, уже как бы не очень поймут, что там происходит, что можно делать и что нельзя. Если сказать хорошую новость, то обычно такое ускорение и фальсификация репрессий, как правило, она в основном где-то должна ломаться. То есть эта система тоже есть предел. Если что-то очень тяжелое пустить с горки, то в какой-то момент оно перестает быть управляемым. И оно дальше может снести с собой не только пару елок, но и еще там пару домов, и, возможно, этот дом окажется вашим. У этого есть как бы такое обоюдоострое оружие. Дело в том, что те люди, которые сейчас будут возвращаться и уже возвращаются, их теперь можно приглашать в школы, их можно кооптировать в органы власти. Россияне, судя по нашим опросам, не очень сильно горят желанием их видеть в органах власти, но при этом какого-то повального страха тоже нет. Но, что примечательно, все ждут роста преступности. То есть вот, возвращение ветеранов с войны четко коррелирует с ожиданием роста преступности. Я думаю, здесь механизмы можно сильно не расписывать для наших читателей. И кажется, что количество процессов, которые перестают быть контролируемыми, оно просто будет нарастать в некоторой прогрессии, что с ней будет очень сложно справляться. Это тоже плохая новость для, наверное, населения, да, для граждан страны. Но с точки зрения устойчивости режима и предсказуемости, пожалуй, наверное, эта новость, ну, в каком-то смысле хорошая. Я сейчас пытаюсь найти хорошее в плохом. Да, я сейчас немножко буду напоминать МБХ, когда он призывал людей приветствовать Пригожина, да, и выходить и защищать. Я к этому не призываю никоим образом, но логика заключается в том, что и для самого режима система становится менее предсказуемой. И это может обернуться достаточно большим количеством, ну не то чтобы окон возможностей, но каких-то моментов переломных, в которые будут открываться возможности для каких-то альтернативных путей. Хотя, повторюсь, если политологи хоть что-то понимают о природе политических режимов, то следующие ветки, скорее всего, будут все-таки не в сторону демократизации. Если мы хотим поговорить об оттепели, пока это самый невероятный сценарий.
В рамках путинской системы она возможна. Ну вот все, повоевали, видим, что довольно большое напряжение. Не так уж нам нужно совсем исключать из жизни иноагентов. Каких-то, может быть, можно кооптировать снова. Они рады бы, готовы были бы посотрудничать. Все-таки у слова «оттепель» совершенно понятная есть коннотация, связанная с размораживанием внутри советского проекта условий. Вот при живом Путине, при его закатном проекте для его политической истории, для его личной истории под названием «Война» и вообще противостояние с Западом, с миром. Для него это возможно или нет? Ну, во-первых, трудно. Нужно разворачивать силовую машину, с ней тоже что-то нужно делать. А во-вторых, и самое главное, конечно, стимула нет. У Горбачева был стимул, у Хрущева был политический стимул, а у Путина его, кажется, не наблюдается, а издержек много.
Да, это на самом деле очень важный и хороший вопрос. Действительно, индивидуально, поскольку режим персоналистский, стимулов объективно нет. Наоборот, поддерживать и постоянно нагнетать внешнего врага, потом искать внутренних врагов, пятую колонну, это уже начинается и продолжит. Надо куда-то девать людей, которые вернутся. То есть мы знаем из исследований полиции, например, что у них есть острая нехватка участковых, есть огромная нехватка людей, потому что многие ушли просто в военные структуры, там больше платят, и там людям проще сделать себе карьеру по сравнению с обычной полицией. Теперь эти места нужно кем-то заполнять. Многие люди, которые возвращаются, теперь есть возможность снять с себя судимость и как бы обнулить себе не в плохом смысле слова, да, обнулить себе карьеру как бы и репутацию, и тем самым пойти работать, ну, если даже не участковым, это адская работа, работать участковым, а в какие-то другие структуры МВД, и тем самым эти люди, пережившие войну, уже было много об этом сказано, в том числе и в твоем подкасте, будет больше людей, больше ресурсов для того, чтобы справляться с внутренним врагом. То есть объективно пока все демографические вот показатели не ведут к тому, что, скорее всего, просто будет какой-то, простите, там, ресайклинг не в Сирии этих людей, да, это будет обратно реутилизация, в кавычках, да, этих людей в силовых структурах или в структурах образования, или патриотических кружков и так далее, и так далее. То есть их надо будет обратно инкорпорировать, реинкорпорировать в эту систему. Это общая проблема и демократии, когда речь идет там о послевоенных каких-то ситуациях. Ну вот в авторитаризмах это происходит вот таким образом. По поводу оттепели, есть на нее запрос, и действительно есть некоторое давление. Вот я вернусь обратно к Максу Тушадаеву, что ну давайте мы хотя бы кого-то кооптируем, потому что ну, нам надо выживать. То есть классическая проблема либерального системного блока, что им нужно решать объективные проблемы, связанные с экономическим развитием, а есть политические ограничения, которые не позволяют двигаться дальше, расти и закладывать их. Чего можно добиться таким образом? Можно добиться каких-то анклавных островков, где могут быть какие-то безопасные островки роста или там какой-то автономной деятельности, но эти вещи, вот эти исключения, они всегда живут ровно столько, сколько живет человек, который эти островки запустил, который за них отвечает. Как только такой человек, не знаю, там, Улюкаев или кто-то еще, перешел дорогу кому-то еще, там, Сечину или каким-то другим персонажем, то сразу же вместе с ними исчезают эти островки. Там, если условный Шадаев себе откроет вот тоже какую-нибудь отдельную свою вот маленькую там нишу, на которой будут ковыряться люди, призывающие айтишников возвращаться и пытаться вкладываться в современный AI, например, к сожалению, вот он кому-нибудь перейдет дорогу, его не станет, и вся эта система персоналистская, она порушится вместе с ним. А те люди, которые понимают, что их безопасность зависит от благосклонности одного-двух людей, конечно, такие риски не пойдут. Есть прекрасное исследование Дэвида Сакони, политолога, политэкономиста из Вашингтона, который посмотрел, что происходит с технократами в российской системе и как их наказывают за non-compliance, если что-то случилось. Он взял их доходы, сколько они получали денег, как они работали при разных администрациях. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но все, что мы знаем, что технократам с западным образованием, с хорошими скиллами, платили существенно больше, чем всем остальным. Но если их увольняли или наказывали, то наказание тоже было диспропорционально более жестоким. Если речь идет о коррупционных каких-то уголовных делах, либо речь идет об уклонении от налогов и так далее, и так далее. То есть, в общем, если мы посмотрим статистически, то таких людей, да, кооптируют, но не дай бог что-то пойдет не так, то их накажут с удвоенной силой. И, естественно, люди, которые наблюдают за тем, как эта система работает, у них меньше стимулов во все это вписываться. Так что с точки зрения отбора талантливых кадров, все равно самые талантливые, простите, туда не поедут, потому что эти риски очевидны.
Отлично. По сути, две темы, и про вторую поговорить бы еще, но надо честь знать и тебя отпустить, и наших слушателей. Значит, надо чаще встречаться. Спасибо большое.
Большое спасибо.
Это была исследовательница Маргарита Завадская, старшая научная сотрудница Финского института международных отношений. Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорого. До встречи.